Что у нас сегодня? Чешипанишат. Ага, правильно. И какая мантра у нас сегодня? О, хорошо занимаетесь. Все запоминаете. Почему учение Бхакти с таким трудом распространяется? Кто скажет? Кали-юга — это общий ответ, это верно. Точно ответьте. Нет. Нет, не точный ответ. Вы говорите просто о природе вещей сейчас. Но если приходит ачарья, то почему так, с таким трудом бхакти распространяется? Понятно, что люди не интересуются, что кали-юга, что влияние гун природы. Но если приходит ачарья, почему же они, тем не менее, не могут усвоить эту простую науку? Грех не проблема. В Бхагавад-гите говорится, что грех как раз не проблема вообще. Нет вкуса. Вкус можно развить. Не знаете ответ. Вы описываете все вокруг. Но в чем как бы суть этих проблем, главная суть проблем? Почему не может не распространиться учение Бхакти, не распространиться, пока эту суть не устранят? Нет, не проблема телесной концепции. Это опять же все симптомы, но есть внутри определенная концепция, ключевая концепция, которая поддерживает все эти вещи, которые вы сейчас говорите. Кали-юга поддерживает тоже. Что поддерживает Авидью? Учение целое есть. Есть целое учение. А, вот, догадался. Майявада. То есть пока Майявада не будет разбита, учение Бхакти не распространится по всему миру. Итак, теперь ответьте на другой вопрос. Зачем изучаем Бхакти-шастры? Чтобы Кали-югу остановить или невежество избавиться, или что? Разбить Майяваду прежде всего. Корень. Это описано в Пуранах, что Господь Шива распространяет Майяваду по всему миру. Век Кали, чтобы ускорить деградацию людей и так быстрее исполнить их все греховные материальные желания, потому что человек, который не деградирует, не может опуститься до греха, до такого уровня чувственных наслаждений. Ему нужно деградировать, поэтому ускоряется деградация. И Кали-юга, она начинает по-настоящему проявлять себя уже. На основе философии Майявады. Если вы читаете книги Прабхупады внимательно и регулярно, вы, конечно же, сразу увидите, что очень много времени Прабхупада уделяет именно вот этой философии постоянно. И сегодня в седьмой мантре мы столкнемся с этим снова, с этим моментом. Ясмин. В этом положении. Сарвани. Все. Бхутани. Живые существа. Атмачиткана. Духовная искра. Эва. Только. Абхут. Существует как? Виджаната. Того, кто знает. Татра. Там. Как? Что? Моха. Иллюзия. Как? Что? Шока. Тревога. Экатвам. Качественные единые. Анупашьята. Того, кто смотрит на вещи глазами авторитетов. Или тот, кто постоянно видит. все таким образом. Повторяем стих. Тот, кто всегда смотрит на живые существа, как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истину природу вещей, что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека. Здесь также эта тема продолжается шестой мантры «Видение Махабхагаваты». И Прабхупада отметит в комментарии, что Мадхьяматикари также может это видеть разумом. То, что мы не видим глазами, можем видеть разумом. Потому что увидеть Параматму глазами очень-очень трудно, Прабхупада. Это трудное занятие. Мы не пытаемся даже это делать. Хотя есть преданные, которые надеются увидеть Параматму глазами именно, или Кришну глазами. Но Прабхупада сказал однажды таким преданным, что через 3 миллиона жизней вы увидите глазами. Если вы хотите непосредственно глазами видеть, такой метод избираете, через 3 миллиона жизней, может быть, удастся это сделать. То есть не пытайтесь. Пытайтесь увидеть Кришну, как Он сам о себе говорит, прежде всего. Вот здесь слово «анупашьята». То есть «ану» означает «следовать», и «пашьята» — «видеть», за теми, кто видит. Мы смотрим глазами предыдущих ачарьев, мы смотрим глазами Бхагавад-гиты. То есть не нужно свои какие-то методы выдумывать. То, что я повторяю Хари Кришна мантру, я хочу увидеть Кришну. Вот есть Бхагавад-гита, есть Шриджи Паниша, давайте сначала увидим глазами шастр. Глазами шастр. Если нам удастся в этой жизни увидеть глазами шастр, мы сможем увидеть Параматму. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Уже может видеть Параматму такой человек, который видит все глазами шастр. То есть ум под контролем означает. Ум под контролем, практически мы мыслим шастрами, говорим шастрами, действуем непосредственно по наставлениям шастра. Это симптомы человека, который постигает Параматму. Мы с вами делаем шаги в этом направлении. Мы следуем Священным Писаниям. Мы также аскезу речи принимаем, читать шлоки, повторять мантру, говорить правду, молчать больше, чем оценивать какие-то вещи, чтобы не запутываться в гунах. Еще есть ум, аскеза ума также необходима. Согласно шастрам, ум должен быть удовлетворенным тем, что есть. Не нужно создавать лишних планов материальных, что возбуждает ум. Не нужно созерцать сверх меры объекты чувственного наслаждения, чтобы ум умиротворился тем, что есть. Этого достаточно для духовного прогресса. Нам все уже выделено, как наша доля. И здесь говорится, что человек смотрит на живые существа, вот это критерий знания, как он смотрит на жизнь окружающую. Не на предметы, не на вещи, как он оценивает. Есть ценители искусства, ценители архитектуры, мебели, то есть антиквариата, не знаю, ну то есть люди из высоких вкусов. Они эксперты в материальных формах как раз и качествах. Они имеют понятие об этих ценностях. Но это не квалифицирует человека как духовного еще. Здесь же, говорится, смотрит на живые существа. Вот как он смотрит на живые существа, это определяет его квалификацию. Сейчас люди развивают вот это ценности, материальные понимания. Дизайн очень много, моды, стили одежды, архитектура домов, личная мебель, кровати, столы. Предметы пользования, очень-очень большое внимание уделяется этому. Буквально полируется, то есть весь мир, все производства работают на это сейчас. Гигантские промышленные предприятия, чтобы доставать металл, мельхиор, серебро, бронзу, золото, и выпускать потом мрамор, камень, дерево, лучших пород или имитации, пластиковые какие-то имитации. Вы не представляете, сколько сейчас производств устремлено в этом направлении. И люди это потребляют, и потребляют, и потребляют. Я считаю, что вот этот взгляд на вещи, вот такой эстетический взгляд на вещи, есть как бы критерий нашего развития, нашей цивилизации, нашей жизни. Вы заходите в квартиру человека, вы видите, как там хорошо, как там красиво, какой там вкус, думаете, вот это совершенство. Но здесь не говорится об этом в этом стихе. Махабхагавата не смотрит на материальную природу, потому что смотреть означает иметь взаимоотношения. Если кто-то созерцает материальную природу, только одна причина есть в этом. Какая? Гити говорит, созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Но зачем он созерцает? Почему? Просто потому, что есть чувство собственности. Сначала чувство собственности. Он находится в поиске. В Бхагаватам говорится, что джива подобно человеку, упустившемуся в глухой лес за дарами природы. И вот он смотрит постоянно внимательно, что тут плохо лежит. Дары природы, которые можно получить бесплатно. Коренья, фрукты, минералы. Может быть, даже золото или серебро можно найти в лесу. Почему нет? То есть вот так джива пускается в это путешествие, в лес материальных наслаждений. И она созерцает материальные объекты с этой целью, с целью приобретения. Поэтому если мы созерцаем объекты, материальную материю, только одна причина – есть желание приобрести, увеличить свое богатство, смотрит чувство собственности. Но когда нет чувства собственности, человек не смотрит на материальную природу. Он видит ее, но не смотрит. У него нет взаимоотношений с ней. Она мертва. Здесь говорится, смотрит на живые существа. На живые существа нужно смотреть по-другому. Без чувства собственности, без эгоизма, без желания эксплуатировать и извлечь чувственное наслаждение. Это умонастроение называется оскорбительное. Это источник всех оскорблений и боли. То есть страдания, корень страдания заложен именно в этом, что люди смотрят на живых существ тоже с такой же целью потребления, эксплуатации. И в целом этот мир так и называют. Мир эксплуатации, несправедливости, все запутано по этой причине. И вот всегда смотрит на живые существа, как на духовные искры, качественно равные Господу. Понимает истинную природу вещей такой человек. Что же может ввести в заблуждение или потревожить такого человека? Вопрос. То есть ничто, согласно этому вопросу, здесь не может потревожить такого человека, вывести из равновесия или заблуждения. Прабхупада объясняет. Никто, кроме Мадхьяма Атикари и Уттама Атикари, о которых говорилось выше, не способен правильно понять духовную природу живого существа. Значит, две категории отмечаются, которые могут видеть Анупашити. Живые существа в качественном отношении тождественны Верховному Господу. Так же, как искры костра в качественном отношении отличны от пламени костра. Это очередной очень ясный пример для нас. Мы уже принимаем это как аксиому. То есть качественное тождество с Богом. Душа имеет природу божественную, такую же. Сат-чит-ананда. Вот это естественная природа и качество духа. Однако в количественном отношении искры отличны от костра, так как по количеству тепла и света, излучаемого искрами, они несравнимы с костром. Когда Маха-Бхагавата, великий преданный, видит единство всего сущего, это означает, что он смотрит на все, как на энергию Верховного Господа. А поскольку между энергией и источником энергии нет разницы, это единство имеет под собой реальную основу. Несмотря на то, что с аналитической точки зрения тепло и свет отличны от огня, огонь без тепла и света немыслим. Таким образом, рассматриваем мы как единое целое тепло, свет и огонь не отличны друг от друга. Значит, так здесь Прабхупада говорит о единстве. Объясняет, что единство. Вы не можете отделить свет от огня или тепло от огня. Но когда анализируем, можем видеть различия этих энергий. Свет все-таки это не огонь. И тепло тоже не огонь. Все же какое-то различие есть. С аналитической точки зрения. Но все-таки это все огонь. Вот странная философия. В этой мантре слова «экатвам анупашьята» указывает на то, что мы должны смотреть на единство всех живых существ с точки зрения богооткровенных писаний. Анупашьята, с точки зрения, значит, того, кто видит, следовать за тем, кто видит, шастры видят. Глазами шастр. Отдельные искры высшего целого Господа наделены почти 80% известных качеств целого. почти 80%, может быть 78%, точно не помню, здесь Прабхупада примерно говорит. Он здесь говорит почти 80% известных качеств целого. Если, значит, верховная личность Бога обладает 100% качествами в максимальной степени, а обычные дживы около 80% примерно. Но в небольшом количестве эти качества проявлены. Точно такие же в небольшом количестве. В ничтожных количествах пропадают. Мало очень. Поскольку живое существо является лишь крошечной частицей высшего целого, это можно сравнить с каплей воды и океаном. Количество соли в капле воды из океана несравнимо с количеством соли во всем океане. Но тем не менее соль в капле качественно по химическому составу не отличается от соли в океане. Если бы индивидуальное живое существо было равно Верховному Господу и качественно, и количественно, то оно не попало бы под влияние материальной энергии. В предыдущих мантрах уже говорилось, что никакие живые существа, даже самые могущественные полубоги, не могут превзойти Верховное Существо. То есть уже говорилось, так? Значит, поэтому слово «экотвам» не подразумевает, что живое существо во всех отношениях равно Верховному Господу. Так, видите, Прабхупада, что объясняет здесь? Это единство и различие. Это основополагающий момент. Теория Майявады, она более-менее умозрительна. Она не практична, не подтверждается на практике никогда, не работает. Она именно приводит к деградации нашу. Если говорить с практической стороны, именно это является как бы основой Кали-юги, эта философия. При этом она точности повторяет Веданту, то есть самая возвышенная философия. То есть, что они говорят в Майявади? Они говорят разные установки, утверждают, но как бы суть, если вкратце говорить, какое утверждение в Майявади, что Брахман — это знание без знающего. Знающего нет. Есть просто знание. Это есть Брахман. То есть нет тот, кто познает того, кто познает. Есть просто знание. Это безличная концепция. Тот, кто познает, это уже личность. Но они отвергают личность. Они говорят, есть только знание. Брахман, безграничный, знание. Познающего не существует. Но, смотрите, как нужно опровергнуть это утверждение? Гьяна – это знание. Невежество – это агьяна. Скажите, может ли невежество существовать в знании? А где оно существует? В познающем. Правильно, в познающем. То есть, если вы говорите, вот гьяна, а вот агьяна. Это отдельные категории, не смешивающиеся друг с другом никак. И если спросить, где же находится невежество? В брахмане? В знании? Не может быть такого. В знании не может быть невежества. Это знание, чистое знание, трансцендентное знание. Тогда где же находится? В познающем, познающий есть. Это один из моментов логики. То есть, вы видите, что философия Майявады умозрительно, абсолютно, даже на уровне логики она не работает. Но все же она очень влиятельна. Кто знает, почему она обладает таким мощным влиянием? Что даже препятствует бхакти, преданному служению. Откуда такая сила? Считается, что если человек преданный выслушает философию Майявады, он упадет. Сила в оскорблениях. Да, да, если мы слушаем оскорбления к личности Бога, это будет серьезным препятствием на нашем пути. А какой вывод этой Майявады? К чему приводит Майявада? Это скрытый буддизм, совершенно верно. В этой философии скрыты две вещи, очень привлекательные для материалистов. Буддизм, его суть в том, чтобы отвергнуть веды. Как знание иллюзорное, непрактичное, которое противоречит самим же себе, ведическим установкам, ахимсе. Поэтому веды отвергнуты буддизмом. То есть это означает, что отвергаются авторитеты. Вы видите, что в майяваде нет принципа вечного авторитета. Авторитет временный, пока он вам необходим. Теперь вот этот момент мысли уловили. Необходимый авторитет на какое-то выгодное время. Так? Как отражается этот философский принцип в жизни современной? Это повсюду, видите, такое отражение сейчас? Что люди принимают авторитет только потому, что это выгодно. Да? А когда невыгодно, отвергают авторитет. Сейчас, видите, философия распространилась. Вот как она работает на практике. Мы видим, что в жизни это разрушительная философия. Очень оскорбительная философия. Неприменима ни к какой индивидуальности личности вообще. И при этом она говорит, что станешь Богом так. Не обращай внимания, это все иллюзия вокруг. Бедный, богатый, хорошее, плохое, критика или прославление, это все иллюзия. Ты Бог. Ты вне всего этого. И люди в современном мире крайне горды, очень горды. Каждый мнит себя какой-то необычной великой личностью внутри себя. Скажите, пожалуйста, ведь мы же первый раз, может быть, слышим о философии майявады. А почему она распространилась? Как это произошло? Образ жизни, совершенно верно. Поэтому Прабхупада сказал, сознание Кришны – это не философия, это образ жизни. То есть через образ жизни распространяется учение. Поэтому требуется 16 кругов, 4 принципа и прочие все наши садхана бхакти. Это нужно делать. Образ жизни – служение. Чистое, преданное, любовное служение. Так постепенно мы возродим все практические ценности. Значит, брахман, главная концепция, которая разрушает философию майявады, главный момент, что брахман никогда не может попасть под влияние невежества. В их понимании Ишвара или личность Джива – это отражение брахмана в невежестве. То есть он как бы попадает во власть невежества, отражаясь в нем. Становится вот этой обусловленной душой. Подвергается вот этой иллюзии. На самом деле он Бог, он брахман, каждый Бог. Если вы спросите, как брахман попадает под влияние невежества, значит он слабее невежества, значит сильнее невежества, значит невежество сильнее, дьявол сильнее Бога. Они пытаются теоретизировать, что на самом деле это лишь условно, на самом деле это все иллюзия. Иллюзия, говорит, то, чего не существует. И приводит пример веревки и змеи. Или устрицы, или серебра. Похоже на серебро. Можно обмануться. Но посмотрите, эти примеры противоречат логике. Потому что и веревка, и змея, и наблюдающий реально существуют. Означает, что иллюзия, джива и брахман, три, реально существуют. Просто возникает иллюзия восприятия, путаницы. Ведь если мы путаем веревку и змею, это означает, что веревка существует как объект, реально. И змея тоже существует объект, как реально. Иначе бы не могло бы быть иллюзии. Если бы не было реальности, не было бы отражения. Вы успеваете следить за мыслью? Значит, третья вещь реально существует. Если мы говорим, иллюзия существует, значит, она как энергия существует реально. Значит, есть иллюзия, есть брахман. Откуда произошла иллюзия? Они говорят, она вечно существует. Независимо от брахмана. Но в шастрах это не подтверждается. Ведь все есть брахман. И даже эта энергия материальная тоже брахман описывается. Трансформированный брахман. Он пурнамадах, пурнамадам, все эти энергии исходят из полного целого. Там не говорится, что есть еще одно полное целое, это называется невежество. Независимо от брахмана. Нет, источник один. То есть философия майявады, если ее внимательно рассмотреть, она никаких оснований имеет, ни логических, ни практических. Но удивительно то, что люди очень впечатляются этой философией. Умозрительно они чувствуют себя Богом. Вот и все, вот это вот настроение их. Скрытый буддизм, говорится. Вы не принимаете никаких авторитетов, вы сразу освобождаетесь от всего. Захватывающая вещь. Один человек приходил по Прабхупаде также на лекции в Индии вместе с учениками. Он тоже приходил постоянно и имел такой характер необычный. Он спорил с Прабхупадой. Не спорил даже, а больше дополнял после его лекции, еще свои комментарии давал. Очень уверенный, очень такой раскованный, раскрытый. Вот. И Прабхупада так смиренно его слушал, не вступал в какие-то там острые отношения. Но ученики думали, что это за человек такой, что за выскочка. Много знает, так смело говорит с Прабхупадой. И однажды увидели его в чайной, пьет чай, сидит. Ну, представьте, начинающие преданные, фанатики, сразу подумали, а почему пьете чай? Вы приходите на наши лекции, слушаете Прабхупаду, почему пьете чай? У нас регулирующие принципы. Он сказал, а я вадхута. И преданные никогда не слышали это слово. Первый раз услышали. И пришли к Прабхупаде и рассказали, что этот человек в чайной сидит, там пьет чай. И мы спросили его, почему нарушает принцип? Почему пьет чай? Знаете, что ответил какое-то новое слово Прабхупада. Что он сказал? Он сказал, что он вадхута. Прабхупада рассмеялся, сказал, да, это очень модно сейчас. Каждый вадхута. Каждый, кто не следует никаким принципам, считает себя вадхутой. Принимает алкоголь, авадхута. Наркомания, авадхута. Я Бог, я совершенен уже. Эти правила, ограничения, иллюзия, выдуманы человеком. Нет этого разнообразия, нет плохого и хорошего. В Гите написано, кто равно смотрит на хорошее и плохое, не убирает такие тексты. На корову, на слона, на собаку, это равно смотрит. Видите, все нужно отвергнуть, все это разнообразие нужно отвергнуть. И понять одну вещь. Ахам брахмасми, я есть Бог. Так они толкуют эту философию. И вот это утверждение сбивает людей с толку век кали, потому что они падшие. Вот и вся сила майявады. Вы очень удивитесь. Она несостоятельна. Даже ребенок может понять, что она несостоятельна, не полна знания. Она умозрительна. Но человек кали-юги попадает в эту ловушку, потому что хочет стать Богом. Это последний его шанс, кали-юга. Как, если уже замуж не вышел в 35, но нужно-то выходить за кого же придется? Да, последний шанс, говорится. Также в кали-югу уже последний шанс реализовать свою лелеемую мечту в сердце стать Богом. Люди хватаются за эту философию. Однажды я проповедовал одному сотруднику. Вначале я ему рассказывал о Бхагавад-гите, о душе, о Кришне, о сверхдуше. Он говорит, как-то все это сложно. Так сложно все. Ну да, я посмотрю, почитаю. Ну, не заинтересовался. Но он понял, что это Веды, что это Восток, что там великие знания, как бы то он услышал, что там что-то есть. И потом однажды мне рассказал, что по телевидению он увидел поселение какого-то человека, который проповедовал майяваду. Он как раз говорил об этом, что мы в своем изначальном положении божественны. И он стал это объяснять философски. Более сложно, чем даже я объяснял ему. Он пришел с горящими глазами и сказал, это то, что я давно искал. Я говорю, о чем, расскажи. Ничего, говорит, не помню, но здорово. Он не запомнил философию, но он понял одно. Я Бог, я Бог, я Бог. Вот люди хотят чего. Хотите быть обмануты? Придет обманщик. Поэтому очень важно, следовать за авторитетами. Шастры опровергают эти утверждения майявады. Но поскольку майявады не признают авторитет шастр, Прабхупада их называют негодяями. Они их толкуют как хотят, они берут то, что им нужно, и то, что не нужно, отвергают. Они что угодно делают, разрезают их на части, они берут какой-то кусок из контекста, они переворачивают слова. Ведь глаза Господа подобны заходящему солнцу, говорится. Но у них переводы, значит, язык не поворачивается, как они переводят такие слова майявады. Красный зад обезьяны. Это описывается, как майявады могут переводить такие эпитеты. Понятно любому преданному, о чем идет речь в этом контексте. И какое сравнение можно привести прекрасное с глазами Господа. Но нет, переводит без бхакти. Разбить философию майявады на практике не представляется возможным. То есть на теоретически не представляется возможным. Практически очень легко. Почитаем с разваливаемым ученикам. Берете башмак?
Да.
Несуществующий, иллюзорный. Подходите к несуществующему майяваде. И бьете несуществующим башмаком по его несуществующей голове. Пока он не закричит, хватит, хватит. Чего хватит? Башмака нет, головы нет. Меня тоже нет, это все иллюзия. Ты Бог. Давай, проповедуй свою философию. И интересно, что ученики так и делали Бодхисаттвы Сарасвати. Они ужас наводили на этих майявади, все их боялись. Потому что они дрались с ним, башмаками били. И даже пришли однажды к Бодхисаттвы Сарасвати и сказали, что ваши ученики творят такое. Беззаконие вообще. Мы собрались на диспут философский, культурно. Дерутся. Представьте, уважаемого человека, башмаком по голове при всех. Бодхисаттва Сарасвати. Они правильно все делают. Он никакого спуска им не давал, потому что пока есть майявада, вы не распространяете бхакти. Все остальное мелочи в сравнении с этим. Все остальное легко. Но майявада – это серьезная проблема для ума. Потому что люди понимают науку только на уровне ума сейчас. А на практике живут как животные. То есть они не способны оценить вещи, какие есть на самом деле, что они все превратились в животных давно уже. Но мыслят, как будто не боги, думают. Поэтому башмак берется и по божеской голове, несуществующим башмаком, и до него доходит, что башмак существует, голова существует, не работает на практике. Это было в Уфе в 92-й год примерно. Полный зал народу был, публичная программа, зима. У меня были такие десантские ботинки, подаренные отцом. Знаете, что такое десантские офицерские ботинки? Хо-хо-хо-хо, убить можно слона. Они такие крепкие, это вот можно прыгать с парашютом, они там, знаете, как вот эти вот, типа протезов берут так много, чтобы вы не подвернули стопу там, и чтобы, видишь, десантник, вы этим башмаком можете голову проломить кому-нибудь. То есть с носом нет вообще никаких. Отец мне подарил, помню, когда-то эти башмаки десантские, и вот зимой их носил. Я вышел на сцену, не в этих башмаках, их снял, поставил рядом. И сел на подстилку и дал лекцию. О душе, о преданном служении, о повторении Хари Кришна мантры, все просто, о карме, о гунах, что-то рассказал. Люди слушают. И вдруг вопиющий голос в зале, в конце, просто вопиющий женский голос. Я Бог! Я еще неофит, представьте себе. Я думаю, что делать? Я вспоминаю Бодхисаттву Сарасвати, что он делал в этом случае. Бил башмаком. Ну что, я должен следовать? То есть неофиты бывают очень решительны в этом направлении. Я как раз тогда был не таким неофитом, был очень решительным. Я сказал, если вы Бог, а зал сидит, слушает, мне нужно как-то что-то с этим делать. Люди же сразу, знаете, напряглись, слушают. Тут такая вещь интересная. Я говорю этой женщине, она в середине зала же сидит. Я говорю, если вы Бог, то вот сейчас я возьму этот ботинок, подойду к вам, буду бить башмаком по вашей голове. А если вы Бог, остановите меня. Думаю, конечно, она сейчас сразу же откажется и замолчит. Она согласилась. Тут я вообще подумал, что же делать? Придется это делать раз. Люди смотрят, столько свидетелей, тут вызов. Я бросил, она бросила. Надо доказывать до конца уже идти этим путем. Я взял этот ботинок, представьте, десантский. Спрыгнул со сцены. Я был молодым. Легко это сделал. И решительно пошел прям... Зал замер вообще, помертвел. Тишина была мертвая. Все, думали, вот это лекция вообще. О! И все остальное делалось автоматически, как будто без моего участия. Я просто наблюдал, как моя рука бьет ей по голове. И у меня тут какой-то ступор случился. Я не мог остановиться. Меня заклинило, понимаете, потому что вот эта вот ситуация на меня тоже повлияла, что я не мог. И она сидела и принимала эти удары, и в конце концов встала и ударила меня в живот. Зал, о, Харибу! Поединок, нормально. Я понял, что нужно остановиться же. Я ударил, хватит, все, бить человека. Снова залез на сцену и сказал, вы не Бог. зал. 90-е годы, знаете, нормально. Сейчас, не знаю, это вряд ли прошло бы. Но в 90-х годах людям нравились эти вещи. Все дрались, и в политике дрались, и Жириновский дрался там, не знаю, со всеми. Мы тоже дрались, видите. И бандиты были, и все такое. И вот такие русские были методы. И я пропел немножко киртан. Люди стали с удушевлением подхлопывать. Победа. И после киртана она возопила: «Вы тоже не Бог!» Я сказал: «Совершенно верно, теперь вы поняли нашу философию». Больше я этого не делаю. То есть нужно, конечно, понимать место, время, обстоятельства. И люди просто сумасшедшие, на самом деле. Разные, больные просто есть люди. Если всех бить по голове, то в Кали-Югу, знаете, башмаков не хватит или голов не хватит. Такая история была. Так я применил это наставление об этой станции Сарасвати. Очень много реализаций получил за этот момент. В общем, мы отстояли так или иначе. То есть на практике неприменимо. А другой человек подходил ко мне, 21 год. После небольшой лекции в частном доме он сказал, подошел ко мне, протянул руку, познакомиться, сказал: «Здравствуйте, я Бог». Я посмотрел в глаза и понял, что человек убежден в этом внутри, сильно убежден. Не то, что был ненормальный, но вот убежден. Я ему сказал: «Поздравляю». То есть не стал его разочаровывать, просто поздравил. Но он был недоволен. Он стоял, не уходил. В конце концов снова обратился: «Вы что, никак не оцените это?» Я говорю: «Ну вот скажи мне, кто с этим согласен, что ты Бог?» Он говорит: «Кругом идиоты. Что им доказывать?» «Они просто идиоты, эти люди. Но вы-то разумный человек. И вот к вам и пришел». Вот. Видите, какая практика. Если мы думаем, что мы Бог, никто с этим не согласится. Даже Бог с этим не согласится. Даже полубоги с этим не согласятся. Даже собака с этим не согласится. Только я с этим соглашусь. Ведь это моя вада. А мне плевать на всех остальных. Я Бог. Удивительная философия. Как она хватает этот вожделеющий ум, смотрите, в эту ловушку. Это такая жажда, оказывается, быть Богом. Такая жажда у живого существа века. Любой ценой доминировать. А если не получается, уничтожить все вокруг. Такие демоны, представьте. Вот это демоническая философия. Господь Шива говорит: «Я распространю демоническую философию», кстати, векали. Потому что я покровительствую этим демонам. И когда его прославляют как вайшнава, Господь Шива говорит: «Какой же я вайшнав? Вы посмотрите даже на мой внешний вид, ничего вайшнавского нет. Я нечист, нечистых местах. Гирлянды из черепов, смотрите. Вот посмотрите, как я выгляжу вообще. Курю ганджу, принципы не соблюдаю. Не прославляйте меня как вайшнава вообще. Да и к тому же я проповедую майяваду. Я, конечно, сам из этого сильно переживаю», он говорит. «Но я делаю это в каждую кали-югу. Аханкара является духовным учителем этих людей, ложное эго. Аханкара». Итак, соль также, Прабхупада приводит пример, капля соли, океан соли, экотван. Но в предыдущих мантрах говорилось, что верховное существо превыше всех. Поэтому слово экотван не подразумевает, что живое существо во всех отношениях равно верховному Господу. Употребленное в более широком смысле, оно указывает на единство интересов Господа и живого существа. Значит, экотвам – единство интересов, или единство и равенство – это одно и то же? Видите? Вот здесь говорится единство, но не говорится равенство. Говорится одно вместе, вместе. Как Иисус сказал: «Я и Отец одно». И Прабхупада объясняет: значит, что они вместе. Не означает, что Иисус – это Отец, а Отец – это Иисус. Я и Отец – одно вместе. Одна семья, скажем, одна нация. Это единство означает. из живого существа. По аналогии с семьей, где интересы всех ее членов совпадают, или нации, национальные интересы, которые едины, несмотря на то, что она состоит из большого количества самых разных людей. Все живые существа являются членами одной высшей семьи, поэтому их интересы совпадают с интересами Верховного Существа. Живые существа – дети Верховного Существа. Как указано в Бхагавад-гите, все живые существа во Вселенной, включая птиц, пресмыкающихся, обитателей вод, деревья и так далее, порождены пограничной энергией Верховного Господа. Поэтому все они принадлежат к единой семье, во главе которой стоит Верховное Существо. Их интересы не могут противоречить друг другу. К философии Майявады человек может прийти последовательно, совершая оскорбление. Нама-апаратха ведет к Майяваде, говорится. Поэтому нама-апаратха не является каким-то уровнем духовным. Это скорее препятствие, которое нужно преодолеть при помощи нама-абхаз. А нама-абхаз означает усилие с контролем ума воспевать, с размышлением, с контролем ума. И это усилие. Вот если мы совершаем усилия при повторении джапы, при ведении киртанов, это все область нама-абхаз. От самой нама-апаратхи до шудха-намы, это область нама-абхаз. Очень большая область это. И вот если мы не совершенно воспеваем, но с усилиями, это уже симптомы нама-абхаз, которые могут нас освободить от гун материальной природы. Но если преданный не избегает оскорблений, рано или поздно он начнет проповедовать философию Майявады сам. Мы наблюдали такие явления. Невероятные трансформации видели, когда преданные, стопроцентные преданные, совершившие такие ошибки, они исповедовали философию Майявады позже. Они говорили, личность – это личина, покрытие. Почему? Они разочаровались в этих личных отношениях, совершили много критики, оскорблений. Личность, она несовершенна, личность отвратительна. С какой личностью мы не общаемся, всегда есть какие-то недостатки, есть какие-то несовершенства, какое-то ложное эго. Всегда проблема от этих личностей. Брахман – вот покой, вот совершенство. Личность – это проблема. То есть личность всегда обвиняется в этом контексте. Как, например, сейчас у нас система имперсонального управления. Компьютеры, там, техника, там, больше и больше автоматов становится не людям, что людям доверять нельзя. Любую личность, в конце концов, можно либо подкупить, либо обмануть, либо она ошибается. Устанавливают механизмы безличные. Контроль на дорогах, в том числе, в других вещах, автопилоты. Что личность несовершенна. Личность на задний план, на передний план безличная концепция, инструкции. Вы становитесь куда-то на работу, в какую-то корпорацию, но вы должны проследовать инструкциям. От вас ничего другого не требуется. Не нужно ваших личных планов, личных мнений выслушивать. Не нужна тут ваша какая-то индивидуальная природа. Вы просто следуете инструкциям буква в букву. А в другом кабинете там другая инструкция. И начальник должен наблюдать, чтобы все инструкции соблюдались. И на выходе будет все хорошо. Безличная система, где нет крия-шакти. Ананды нет. Крия-шакти – это ананда, творчество. Еще в те далекие времена я интересовался, как работают заводы. Там был сильный очень завод в то время, дальневосточный гигант, секретный завод. И там все производилось. Мои друзья рассказывали, как работает этот завод. А что, говорю, ты делаешь? Я делаю, вот, например, мебель. Но я делаю только часть мебели, скажем, спинку с задними ножками. В другом цеху люди делают передние ножки. В третьем цеху другую деталь. А другая, в конце концов, собирает. То есть никакого творческого начала не существует. Есть просто инструкции. Это было во всех архитектурных заведениях, на всех заводах водилось. То есть безличная система управляет. Людей собирают, и они просто тупо выполняют эту работу. Без наслаждения. Другая работа была, человек проверял гарантии зонтиков. Мы спрашивали, а как вот гарантию? На год дается гарантия. Если завод выпускает зонты, то на год дается гарантия. И как вы проверяете, что он год будет работать? По инструкции 50 раз человек проверяющий должен открыть-закрыть зонтик, там на предприятии 50 раз, и потом поставить печать, что зонтик гарантирован на год. И вот люди сидят, открывают, закрывают зонтики. Всю свою жизнь. Если до пенсии это все посчитать, сколько он это будет делать, вся его жизнь проходит так. Никакой ананды. Никакой кришакти. Но в сознании Кришны Прабхупада подчеркивает индивидуальная природа. А мы с вами по привычке ждем систему. Мы относимся к Исконе, к Искону как к очередной системе безличной, которая безлично позаботится о каждом, автоматически будет наблюдать все это. Нет, система не заботится, люди заботятся. Брахманы заботятся, кшатри заботятся, это их позиция. Мы учимся другой зависимой культуре. Кришна заботится через личности. Через имперсональную систему только усредняются правила. Не устанавливаются, а усредняются. Среднее образование усредненное. Усредненные мнения в политике, большевики, меньшевики, эсеры и так далее. Усредняется образование, усредняется все. Что-то среднее выбирается. Ни то, ни сё говорится. Никакого реального как бы, результата в этом нет счастья людям. Не приносит ни сейчас ни образование, ни работа на предприятиях. И когда я входил уже в жизнь, я мечтал о том, что я буду свободным художником, чтобы не работать ни на каких предприятиях, не быть ни в какой системе, ни в каких корпорациях, ни от чего не зависеть. И не только я. Все, кто так думал, моего поколения, они стали либо кочегарами, либо дворниками. Да-да-да, они просто хотели вот баджан-кутир свой иметь. Либо хиппи все стали. Вот хиппи, они, которые не могут войти в эту безличную систему. Это люди, которые не могут войти в безличную систему. Они становятся хиппи. И когда Прабхупада приехал в Америку, именно хиппи восприняли эту философию. А обычные американцы, они до сих пор ее не понимают. Потому что там преобладает майявада в западном мире. Они очень хорошо философски мыслят, западные люди. Когда-то я был в Прибалтике еще, в те старые годы. И когда я провел на Махату с новыми людьми, я был потрясен, как они философски мыслят. Обычные новые люди пришли. Как они понимают философию. И я об этом рассказал не раньше с вами, помню. Говорю, вы знаете, удивительно, пришли новые люди, но они очень хорошо понимают философию. Говорит, да, на Западе люди такие. Они очень хорошо понимают философию. Но они все становятся потом майяваде. Они читают книги Прабхупады, потом идут, дают инициации друг другу. Или занимается гомосексуализмом. Потому что я Бог. Я могу делать теперь все, что угодно. Я не оскверняюсь. То есть они находят какие-то философские подтверждения в своей природе. Материально. Это вот мы сейчас критикуем майяваду. Веданта Сутри сказано, ананда майя пьяца. Духовные существа созданы для наслаждения. По своей природе и конституции каждое живое существо, включая Верховного Господа и любую его частицу, создано для вечного наслаждения. Живые существа, заключенные в материальную оболочку, постоянно ищут наслаждений. Но они ищут их в неподходящем для этого месте. Помимо материального существует духовный мир, где Верховное Существо наслаждается со своими бесчисленными спутниками. В том мире нет и следа материальных качеств, поэтому он называется Ниргуна. В мире Ниргуны не бывает столкновений из-за объектов наслаждения. Здесь, в материальном мире, постоянно происходит столкновение между различными существами, так как в нем нет истинного центра наслаждения. Истинным центром наслаждения является Верховный Господь, центр возвышенного и духовного танца раса. Мы все созданы для того, чтобы присоединиться к Нему и наслаждаться жизнью без конфликтов, посвященной одной трансцендентной цели. Это высший уровень духовных устремлений. Как только мы осознаем эту совершенную форму единства, мы навсегда избавимся от иллюзии, мохи и скорби, шоки. То есть здесь живое существо представлено как дающее наслаждение, пракрити. Мы уже с этим сталкивались, что живое существо также к пракрити относится, дающее наслаждение. А Пуруша – это Верховный Господь, наслаждающийся. В материальном мире это сложность, что есть пракрити и Пуруша условные, мужчины и женщины. Но на самом деле Прабхупада объясняет, тот и другой думает, что он Пуруша. И женщина, и мужчина думают, что не Пуруша. Поэтому в их отношениях нет счастья. Никто не хочет служить. Все хотят наслаждаться. Под видом как бы Пракрити, там Пуруша. Подражание идет Кришне. И мужчины, и женщины, все подражают мужчинам. Мы видим эту тенденцию, что женщина с удовольствием принимает роль мужчины. Одевается как мужчина, действует как мужчина в современном мире. Потому что там внутри Пуруша на самом деле. В уме имеется в виду. Но мы Пракрити. И мужчины это ложные наши тела, и женщины тоже ложные концепции. И то, и другое. Все мы одна категория Пракрити. И поэтому, когда мы вступаем в отношения в этом мире, друг с другом, в семьях, мы не знаем, как общаться. И в конце концов приходим к теории имперсонализма. Имперсонализм это отречение, саньяса от этого мира, гьяна и все. Больше ничего. Отношений нет. Просто уход от жизни. Иногда преданные также понимают сознание Кришны. Уйти просто от жизни, замкнуться вашими и все. Как Арджуна хотел. Когда он видит, что столько проблем из-за этих личностей, тут уже война наступает. Он хотел просто отойти от дел, уйти, устраниться из жизни. Но Кришна сказал, нет, сражайся, действуй в сознании Кришны. Вот она наука. То есть мы должны практически изменить этот мир, не в мыслях своих. Нельзя ненавидеть этот мир. Это не духовная позиция. Или чувствовать к нему неприязнь. Это не духовная позиция. Здесь нужно проложить путь, чтобы следующие потомки наши прошли этим путем к Богу. Здесь нужно создать необходимые условия, великолепные условия для духовной жизни. Это наша роль. Поэтому нужно сражаться, говорится. Нужно действовать. Если мы будем бездействовать, устраняться, просто изучая шастры, повторяя мантру и живя для своих каких-то целей духовных, что будет с людьми этого мира? Если мы не будем распространять это знание, а это сражение, никто так добровольно не примет это все так легко. Тогда невежество будет распространяться, и оно хорошо организовано. Кали-юга будет развиваться. Но Господь Чайтанья предсказал, что воспевать будут повсюду. И кали-юга отступит на 10 тысяч лет. Значит, кто-то будет сражаться. Это уже предрешено. Как говорит Арджуна, смотри, все уже погибли, Арджуна. Ты видишь в вселенской форме. Это предрешено. Тебе гарантирована победа. Возьми оружие, вступи в сражение. Тебе нужно просто сражаться, а все остальное зависит от тебя. И также немножко о философии. Я вкратце скажу об этом. Не буду подробно излагать эту философию. Я кое-какие термины выписал, чтобы вы имели представление об этих философиях. Что дело касается майявады. Есть несколько взглядов философских. Адвайтавада. Адвайтавада это недвойственность. Два это двойственность, а два это недвойственность. Вада учение. Значит, адвайтавада это учение о недвойственности, о единстве. Единство. К этому также относится Вишудха. Вишудха. Адвайта. Вада. Это чистая недвойственность. То есть там просто есть свои нюансы, но суть та же самая. Это все имперсональная концепция. Майявади также адвайта философию используют. Шанкарачарья. Двайта, адвайта существует взгляд. Двайта, адвайта. Вада. Это двойственность и недвойственность одновременно. Можно наблюдать, что есть различия, есть единство. И так, и так. И есть двайтавада. Двайта учение, дуализм называется, о различиях. Интересно, что эту двайтаваду проповедовал Мадхавачарья. Он подчеркивал только различия между душой и Богом, потому что он боролся с монизмом. Он доказывал, что есть только различия. Нет никакого единства и сходства. Господь превыше всего, он говорил. Никто не равен, никто не может быть таким же, как он. Не нужно даже сравнивать эти вещи. И когда его спрашивали, когда он разбивал вот это вот учение о единстве, о слиянии с Богом, то люди приходили и спрашивали: объясни нам на каком-то примере, мы простые люди, мы не можем понять, разве нет слияния? Разве Шанкара не прав был? Если мы сливаем воду, она же сливается. Вот капля с океаном, воздух в горшке, разливается горшок, воздух сливается с общим воздухом. Такие примеры мы привыкли слышать, и они правдивые. Что ты нам, как ты нам объяснишь, что есть различия, что нет слияния? Мадхвачарья тут же говорит: принесите воду. Полстакана воды, полстакана воды, сливайте. Сказали: вот, слили воду, она слилась. Где вы видите слияние? Он спросил. Если было бы слияние, она бы не увеличилась в объеме. Кажущееся слияние. Молекулы не сливаются, атомы не сливаются. Однородность вы путаете со слиянием. Он разбивал все эти вещи. Он сказал, что душа и сверхдуша только различны. То есть принципиально стоял на дуализме. Что есть различие? Душа, две души, он говорил, есть. Потому что путали как с одним целым. Душа и сверхдуша отразделялась. Потому что очень, ну, они близко же расположены. Но Мадхвачарья разделил эти понятия. Он проложил дорогу Господу Чайтанье таким образом. Потому что Господь Чайтанье говорил: непостижимое единство и различие одновременно. Все, законченная философия. Это Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. То, что Прабхупада объясняет сейчас в комментарии, это Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Эта философия непобедима. Нам только осталось ее распространять, применять. Ну и для этого, конечно, нужно изучить ее хорошо. Это я вкратце говорю, не углубляясь в эти темы. Я думаю, что вы это все будете проходить более подробно с ачарьями, кто какую философию исповедовал. А два это же... Панчитатва. Адвайта, он не двойственный. Он экспансия Махавишну и Садашивы. И однажды мама Шачи плохо отозвалась о нем. Адвайта также означает цельный, искренний, честный. Ну, тот, кто думает и говорит одно. Адвайта не двойственный. Не лицемерный. Также Адвайта. Но когда Господь Чайтанья принял саньясу, мама Шачи не удержалась в материнских чувствах. Она сказала: это из-за Адвайты все. Это его класса Шримад-Бхагаватам. Сначала он моего старшего сына Вишварупу увел в саньясу. А теперь я и Нимая потеряла. А мне он улыбается, когда при встрече всегда. Обходил вокруг меня с песнями, поклонами, почтениями всевозможными. Проставляет меня в лицо. А за спиной, видите, что творит? Детей у меня забирает. Но он не Адвайта, он Двайта. Двойственный, лицемер он. Она сказала это от такого горя, что потеряла Нимая. Как мать. И когда Господь Чайтанья раздавал прему, всем раздавал прему, то его спросили: а почему ты не зовешь свою мать Шачи Мат? Почему ты ей прему не даешь? А мать Шачи говорит: никогда не получит прему. Все просто помертвели, опешили. Мать Шачи не получит прему. А мы-то кто такие вообще? Мы тут получаем прему, а мать Шачи не получит прему. За что же такое? Что она такое сделала? Все стали разговаривать, все перепугались до смерти. Она оскорбила Двайту. Она назвала его Двайтой. Она совершила оскорбление чистого преданного. Как она получит прему? Это невозможно. Все, он так сказал. Преданные знали, что нужно делать. Ради мамы Шачи они очень заботились обо всех. Они же личности все. Они побежали к Адвайта Ачарье немедленно. Вместе с мамой Шачи и сказали: вот такое дело, прему не дает Господь Чайтанья своей матери, потому что когда-то она тебе сказала, нанесла тебе оскорбление. Кто? Мать Шачи меня оскорбила. О чем вы говорите? Вы же с ума сошли? Да она не может никаких совершить оскорблений. Это же мать Верховного Господа. Вы понимаете, о чем вы вообще говорите? Она хочет тебе прощения просить. Никогда я в ад пойду. Такая личность будет у меня. Мать Вселенной будет у меня просить прощения. Да вы знаете, кто такая мать Шачи? Он стал так прославлять ее, потерял сознание в экстазе. Упал вообще. Да такая према, такая пхава. Он просто упал без сознания. И стопы, Адвайты. Вот так вот были открыты. лежа, когда стопы открыты. И вот тут-то преданные подвели маму Шачи, касайся стоп. Такая лила была. И мать Шачи коснулась стоп, и сразу получила преданную. Другой раз Адвайта думал, этот Господь Чайтанья Махапрабху, я столько молился, что пришел Верховный Господь и сам распространял любовь к Богу. Вот он пришел, и я не могу получить никакой милости от него. Он меня почитает как старшего. Я не могу поклоняться ему. Вот он кого-то наказывает, кого-то поощряет, а ко мне вот с почтением старший Адвайта Чари. Нет, так я не получу никакой милости. Нужно что-то делать. И он придумал, что нужно делать. Он стал проповедовать философию Майявады. В узком кругу он стал говорить, что такое на самом деле происходит, что мы все Бог. Преданные ушам не поверили. Адвайта Чари на Бхагаватам такое говорит. И сказали Господу Чайтанье об этом. Знаешь, тут какое-то несчастье. Вот Адвайта, вот даже не знаю, язык не поворачивается. Адвайта проповедует Майяваду. Он разрушает все. Все, что было до этого. Адвайта сказал Господь Чайтанье. Но я с ним разберусь. Но он взял с собой Нитянанду. Все Вишну татвы. Нитянанда, Господь Чайтанье, Адвайта, все Вишну татвы. При закрытых дверях Господь Чайтанья прямо спросил, мы все боги? Он сказал, да. Ах, так. И стал бить его. Там была Сита, жена Адвайта Чари. И он бил его ногами, кулаками, и даже поднял и бросил о пол плашмя, Господь Чайтанья. И Адвайта счастливый улыбался. Вот милость Господа. Теперь все поймут, кто на самом деле Верховный Господь. А то почитает меня, поклоняется, пуджи мне проводит вообще. Так Адвайта Чари добился, что благосклонности Господа по-своему. Такие шуточные истории. И Господь Чайтанья следил, что преданные принимали духовные авторитеты. Духовные авторитеты, отметит, особая категория. Это те наставления и те духовные личности, которые вы пропускаете непосредственно в сердце. Это шикша. Это нужно принимать. Серьезно. Нельзя в этом сомневаться долгое время. Можно посомневаться, чтобы изучить. Но когда изучили, не должно быть никаких сомнений. Собственно, в результате, скажем, хорошего обучения, бхакти-шастры, не должно оставаться никаких сомнений в преданном служении, в проповеди преданного служения. Даже тени. Это необходимо принимать как высший авторитет слова Кришны, слова Ачарьев, идти по стопам. То есть в этом как бы смысл обучения. Есть авторитеты административные. Там другое. Вы можете не пропускать их в сердце, не обязательно. Это разум. С позиции организации, вы понимаете, это необходимо. Может быть, он мне не нравится. Не всегда нравится, что он делает и как он это делает. Но это необходимо. Это нормально. Это можно принять смиренно. Итак, вопрос нашего сердца. Если же кто-то принимает административный авторитет в сердце, это ошибка. Это в страсти. То есть вы полное доверие оказываете этому административному авторитету. И, может быть, травма потом. Вот тут различаете, тут нужно иметь разум. То есть не нужно быть таким вот наивным человеком. В Исконе всякое бывает. Бывает, что храм может сказать, ну, все, иди домой. Сейчас ты заболел, что мы тут, больницу будем устраивать? Иди к своим родственникам и лежи там теперь. И что человек будет думать? Я 10 лет прожил в вашем Рамачарьев, а теперь меня просто оттуда выгнали, и все. И все на это. Я никому не нужен. Это административная сторона вопроса. Не предавайтесь храму или искону. Сейчас я объясню, что я говорю. Будьте внимательны. Предавайтесь Шриле Прабхупаде. Предавайтесь Гуру Парампаре, предавайтесь Кришне. Вот эти вещи. Они, с одной стороны, тождественны, с другой стороны, нужно различать. Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Они едины, они отличны. Никого никогда в своей проповеди не тяните в искон, но дайте Прабхупаду. Люди и так придут в искон, если будет Прабхупада. Например, если я скажу, искон – это духовная организация. Приходите к нам. Они придут, увидят недостатки, скажут, какая она духовная организация. Но если скажу Прабхупада чистый преданный, они придут в Искон и будут терпеть недостатки, потому что Прабхупада чистый преданный. Его книги. Они останутся в исконе. Чтобы остаться в исконе, нам не нужна идеальная организация, нам нужна связь с ачарьей. Потому что идеальная организация у нас еще долго не будет из-за кали-юги, из-за майвад окружающей, из-за наших недостатков. Мы много ошибок совершаем. Но Кришна говорит, если ты предаешь смерть, я тебя защищу от всех ошибок, от всех грехов. Ахам твам сарапа пепи. Вот кому нужно предаться. Кришне нужно, святому имени предаться нужно. Есть две крайности. Либо полностью предаются материальным авторитетам, либо полностью отвергают их. Потом. Это страсть. В страсти все, что мы принимаем, потом отвергнем. Будем критиковать. Это страсть означает друг, враг. Любовь, ненависть. Плохо, хорошо. Это двойственность. Поэтому нужно видеть единство. Искон, Прабхупада, GBC – это единство. Но можно видеть и различия. Так, никакого, я не сказал, оскорбления сейчас не произнес. Как вы чувствуете? Безбожная цивилизация возникает из иллюзии и порождает только скорбь. Люди безбожной цивилизации, которую поддерживают современные политики, постоянно пребывают в тревоге, так как знают, что в любой момент ей может прийти конец. Таков закон природы. И как сказано в Бхагавад-гите, выйти из-под власти суровых законов природы может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа. Таким образом, если мы хотим избавиться от всех заблуждений и тревог и привести к общему знаменателю все разнообразные интересы, то должны поставить Бога в центр всей нашей деятельности. Вот видите, какое решение Прабхупада дает. Плоды наших действий должны использоваться только для служения Господу, ни для какой иной цели. Потому что только служа интересам Господа, можем ощутить интерес Атмабхута, о котором говорится в этой мантре. Интерес Атмабхута, интерес Брахмабхута, упоминаемый в Бхагавад-гите, одно и то же. Верховная Атма, душа, это сам Господь, а мельчайшая Атма, это живое существо. Верховная Атма или Параматма, одна поддерживает существование всех бесконечно малых индивидуальных существ. Потому что Верховный Господь хочет получить удовольствие от их любви. Отец распространяет себя в форме своих детей и заботится о них, чтобы получать удовольствие. Если дети послушны воле отца, дела в семье идут гладко. Интересы всех ее членов совпадают, и в семье создается благоприятная атмосфера. По воле Господа такая атмосфера царит в абсолютной семье Парабрамана, Верховного Духа. Почему такая гармония в семье Бога? Кто скажет? И почему в обычной материальной семье не так все просто? Или в обществе? Ну вот смотрите, совпадают интересы, но это означает, что все подчинены воле Господа? Почему это хорошо? Здесь как раз никто не хочет быть подчиненным, и все плохо. А там все подчинены, и все хорошо.
Интересы значит, что у всех общая цель.
У всех одна цель. Все любят Кришну, вот почему. Это любовь. Подчинение в духовном смысле – это любовь. В материальном смысле это другое, это сила. Это некое давление. А в духовном смысле подчинение, любовь. Он подчиняется только любви, душа, сверхдуша и душа тоже. В материальном смысле, если нет любви, мы используем другие формы подчинения. И вот в этом проблема. Поэтому отцы и дети, дети вырастают, говорят, все, хватит меня учить, достаточно. Мне больше это не приносит счастья, да и не приносило раньше. Слишком много вот мне требовали и хотели то, чего мне не нужно было. Потому что родители не учитывали их природу и свободу выбора. А Кришна не таков. Он любит природу живого существа. И также по аналогии, если родители и дети конфликтуют, они говорят, так же и Бог, и дживы. Ну что, у них тоже есть своя свобода и независимость. Зачем Бог требует поклоняться Ему, подчиняться Ему, служить Ему? Мы как раз видим, что от этого хотим освободиться в материальном мире. Но у них нет любви, поэтому не могут понять, почему. Парабрахман является такой же личностью, как и живые существа. Ни Господь, ни живые существа не безличны. Эти трансцендентные личности исполнены трансцендентного блаженства, знания вечной жизни. Такова природа духовного бытия. И когда человек полностью осознает эту трансцендентную природу, он сразу же предается лотосным стопам Верховного Существа Шри Кришны. Но такие махатмы, великие души, встречаются очень редко, потому что подобное трансцендентное видение можно обрести только после многих жизней. Однако для того, кто однажды обрел его, больше не существует ни иллюзии, ни скорби, ни рождения, ни смерти, ни других мук материального существования, которые выпадают на нашу долю в этой жизни. В этом заключается смысл данной мантры Шри Шопанишад. То есть редкое, говорится, достижение здесь описывается, редко кому удается, это нужно много жизни практики. Но мы с вами можем разделять эти взгляды Махабхагаваты, слушать, воспринимать их сердцем. И мы будем также действовать совершенным образом в следовании. То есть все, что от нас требуется, это главный момент, это научиться следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, духовных учителей. Мы будем в порядке полном. И знание нужно просто для того, чтобы лучше следовать. Если говорить честно и открыто, мы сейчас тут духовная тема, возвышенная тема в этих Ишопанишад. Но если честнее говорить, практичнее еще сказать о нашем положении, то нам сейчас больше не хватает не духовного знания, а гуны благости. Сатвы. Просто доброты человеческой. Когда общество развивается, и там есть семьи, женщины, дети появляются, уже социум появляется. Здесь нужно больше вкладывать сатва-гуны. И, собственно, большинство проблем не потому, что здесь недостаток трансцендентного знания, а недостаток именно сатвы. Когда-то, давно, в одном месте, на ферме в Искон, проводили ягью, чтобы установить связь с полубогами. Преданные. Ну как, с преданными Господа, не то, что не поклонялись вместо Кришны. То есть преданные сознают положение полубогов, все в порядке. Но они сделали ягью, чтобы полубоги повлияли на это место климатически, природно, чтобы сотрудничать с ними. Там земля, там коровы, там хозяйство, все остальное. То есть иногда нужно милость полубогов тоже. Как Юдхиштхира, он обратился к Богу Солнца, например. Ну вот по этим примерам преданные стали проводить такие яги там. И провели. То есть мы слышали, что они собирались это делать. Затаив дыхание, мы ждали, что будет. В конце концов пришла новость. Провели такие яги. И все спросили, ну и как? Кто-то явился там, полубоги, что-то там было. Нет, говорит, гуру сказал, что не хватает гуны благости. Мы не можем такие яги проводить. Никакого контакта. Нас никто не услышит. Бесполезно. Но мы знаем из Бхагавата Пураны, Сатраджит был преданным Бога Солнца, в дружеских отношениях, совершал яги для него. И Сатра получил камень драгоценный, Семандаку, в дар от него просто. Он гордился этим камнем, что вот повлияло на отношения с Кришной потом. Этот дар его ослепил, что камень производил много золота очень каждый день. И там, где камень хранился, не было ни болезней, никаких несчастий не происходило. Это был дар Бога Солнца. Это означает, что на Солнце не проходит, не происходит таких несчастий, как на Земле никогда. Там по-другому жизнь устроена. И вот Сатраджит ходил с этим камнем, и там целая игра произошла. И Кришна в ней участвовал. В этой лиле непосредственно. И многие другие, они общались с полубогами, допустим, Кунти общалась с полубогами, от полубогов у нее были дети, Ютиштира, Пхимасена, Арджуна, Накула Сахадева, они были все детьми полубогов, все отцы у нее были такого происхождения. Полубоги приходили иногда на эту землю для своей вары, чтобы выбрать себе невесту на земле, или заключить какой-то союз с каким-нибудь царем праведным, как Мучукунда. Описывается, полубоги просили его сражаться с демонами. И даже Арджуну просили. Арджуна был на планете Индры, и он сражался там с демонами, побеждал их. Потому что иногда они получают благословение демоны от Господа Шивы, что что их не могут убить полубоги, а люди их не спрашивают. Тогда они берут человеческого царя для этого. Как Рамачандра. Он играл роль человека. А благословению Раваны было, что его не может победить человек. То есть полубог, никакой он, а человек он не спрашивал. Но в роли человека он убил его. И иногда цари праведные прошлого, они участвовали в сражениях полубогов и демонов и побеждали при поддержке полубогов. Все это описывается в Пуранах. Это обычная жизнь. Не то, что мы сторонимся и избегаем полубогов. Нет, можно жить в гармонии с ними. Но если современный человек хочет стать богом, то ему также хочется стать и полубогом. Он и на полубога смотрит так же, как на положение, которое можно занять. Поэтому полубоги не общаются с такими людьми. Нет дружбы у них, дружеских отношений. Есть много полубогов, полубогинь. И в прошлом цивилизация была межпланетная, конечно же. Тогда это описывается в Махабхарате. Была межпланетная цивилизация. Люди общались, совершали яги всегда. Когда Нала женился на Дамаянте, туда пришли несколько полубогов также на ту свою вару. Потому что Дамаянте, она приравнивается по качествам к божественному уровню, к полубогам. Они все были очарованы ее качествами, красотой. Пришло несколько полубогов. Там был бог огня, бог воды, Варуна и кто-то еще. И Нала пришел тоже. Они уже влюбились на расстоянии. Она уже выбрала Налу на самом деле. На расстоянии. Перелетные птицы, гуси рассказали друг о друге. Они познакомились так. По интернету тому. Виртуально, слушая друг о друге. И Нала пришел на свою вару. Вот. Но если бы она выбрала Налу, оскорбила бы полубогов. Если бы выбрала полубогов, то нарушила бы целомудрие, потому что выбрала уже мужа. Она оказалась в трудном положении. И она сказала во всеуслышание, Нала даже отказался в пользу полубогов, когда к ним обратились полубоги, сказал, все, я в пользу вашу должен действовать, я не должен действовать для себя. Если вы претендуете на это место, полубоги, я должен уступить вам со всем почтением. Но Дамаянти отказалась, говорит, что я целомудренная женщина, я не могу принять такое решение. Я выберу Налу все равно. И тогда полубоги решили обмануть ее. Они все приняли облик Налы на своем варе. Когда она вышла с гирлянды, она увидела четверых Нал и поняла, что она в очень опасном положении, как женщина. И тогда она взмолилась этим же полубогам, по именам, в уме, чтобы они помогли ей разобраться, найти настоящую Налу. Поскольку она была такая добродетельная, такая возвышенная, она очаровала своей именно добродетелью, не чем-то другим. Полубоги вдруг показали разницу. Трое немножко не касались пола. У них не было на лице ни усталости, ни пота, ни волнения. Гирлянды их не были не увядшие. Нала плотно стоял на земле, волновался, был потный. Гирлянда немножко увяла. Вот это мой супруг, он сказал, это он. И так полубоги ушли оттуда довольные, счастливые, потому что были очарованы сатвагуной. И навстречу Кали появился. Кали-юга, о котором мы говорим. Он сказал, откуда вы? Такие счастливые. Он такой полубог среднего уровня. Со своим Варой Дамаянти мы тоже участвовали. Как вы участвовали, возвышенные полубоги, и вы проиграли человеку? Я не прощу ему никогда это. Я отомщу за это оскорбление. И там целая история начинается, как Нала потом страдал всю свою жизнь, и как потом все-таки восстановилась справедливость. Также есть история Харисчандры, царя, которого испытывал Вишвамитра очень сурово, его добродетель. Через какие испытания прошел этот царь, вплоть до Чандала опустился. Это были испытания. И до конца выдержал все, и так он возвысился еще выше после этого. Это вот все примеры сатва-гуны. И был царь также Рантидев, который постился долгое время, помните, и должен был распаститься уже, он был истощен до предела. И в это время полубоги стали испытывать его. И они приходили в разных обликах к нему за подаянием. И он отдавал им всю пищу с радостью, в сатвагуне, никак иначе. Не можете просто вынужденно отдать, потом сидеть и сожалеть, боже мой, принесла же нелегкая. Надо куда-то спрятать, подальше, закройте двери, чтобы никто не пришел, дайте мне поесть наконец. И даже тени этого не было, это сатва была, полная сатва, чистая сатва. Он с радостью жертвовал все, и Это были полубоги, которые просто проверили его. То есть так отношения устанавливаются. Если достаточно сатвы, у нас есть достаточно также и материальной поддержки. Сейчас как раз мы испытываем в этом трудность. У нас недостаточно сатвы, недостаточно материальной поддержки. В мире и в обществе тоже не хватает этого. Но если будет больше сатвы, у нас больше мира, больше заботы, если мы позаботимся о женщинах, детях, стариках, коровах и браманах, если мы возьмем за девиз нашего общества, мы установим сатва гуну. И трансцендентное знание просто подтвердит, что это правильный путь. Оно будет ярче проявляться на этом пути. Так же, как есть вот драгоценность золота загрязненная, а есть чистая. Есть с примесью, а есть чистая. Так вот, в сатве, вишутха сатва, говорит, сначала в сатве мы уже видим ценность преданного служения очень хорошо, ближе. Поэтому нам необходимо подняться как бы в гуну благости при помощи знания и практики. Не забывайте об этом. Напрямую Господу очень трудно. Из низших гун невозможно вообще. Нам нужно правильную стратегию своей жизни выработать. Эти стихи Шри Шопанишат мы будем читать с вами всю жизнь, читать постоянно, и постоянно вы будете открывать там новые-новые глубины по мере очищения сердца. Вплоть до трансцендентного уровня эта книга, она от этого уровня мост в духовный мир идет. Достаточно понять этот материал, чтобы вернуться к Богу, говорится. Итак, у нас закончилось время. Презентацию пройдем завтра по Бхагавад-гите. У нас много проповедников, которые еще не выступали. Аудитория ждет. Ну, мы завтра это сделаем. Итак, сегодняшнюю тему посвятили имперсонализму, майяваде. В основном мы говорили об этих вещах, что Прабхупада делает акцент. Вот это экатвам, слово экатвам, оно Пашвити объясняет в основном из этой мантры, как ключевой момент, который нужно понять. И мы сделали тоже акцент на этом. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.